Radio Svoboda. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Английский журналист Оуэн Мэтьюс написал книгу под названием «Антисоветский роман». Это рассказ о трех поколениях его русско-английской семьи, о необыкновенной истории любви его родителей. Переведено это издание уже на 22 языка и почти что на 23. Оуэн, да? 23-й это какой будет у нас?
Да, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Да, 23-й мы только что подписали Индонезию.
Индонезия. Если... Так вот, на 23 языках люди будут читать о трех поколениях русско-английской семьи. Это очень интересно. Роман. Есть о чем поговорить, сразу вам скажу, и о плохом, и о хорошем, и о самом любопытном в нем, и о спорном в этом романе. И с нами сегодня Акрам Муртазаев, журналист. Здравствуйте, Акрам. Оуэн, тоже здравствуйте. Я сразу с вами начала говорить, потому что понятно, что вы у нас раз написали роман. Акрам Муртазаев прочитал эту книгу и готов обсуждать. И скажите, есть что обсуждать в этой книге?
Конечно.
Есть что. Это очень-очень-очень интересно. Я предлагаю начать вот с чего. Книга, конечно, у нее несколько пластов в этой книге. Есть очень личный пласт, и самый любопытный и фантастический – это действительно история любви английского журналиста, ученого и российской интеллектуалки, тогда советской интеллектуалки Людмилы. Это история главная, но не единственная. Есть портрет русского общества и портрет советского общества таким, каким видит его Оуэн Мэтьюс. Я сразу скажу, почему это любопытно нам сейчас с вами послушать будет вот этот портрет. Он дал такую ретроспективу, как менялось, что такое вообще российское общество его глазами. Оуэн – это плод любви, собственно говоря, вот этих родителей, англичанина и советской гражданки. Но вы все-таки идентифицируете себя как англичанин, правда же?
Да, все-таки я там...
Вот в этом романе точно есть такая отстраненность от русских некоторых.
Я родился и вырос в Англии.
В Англии.
И тоже, если имя как-то определяет судьбу, меня зовут Оуэн Мэтьюс, а не Борис Бибиков, как мой дед. Это на самом деле, когда у тебя есть английское имя, ты чувствуешь себя англичанином. Мы дома с мамой всегда говорили на русском, но все-таки я приехал в Россию как иностранец, я все-таки остаюсь иностранцем больше, чем русским гораздо.
Да.
Это я никогда не чувствовал себя особенно русским, и отчасти вся эта книга это некий это поиск собственных корней и это углубление в российской истории это с целью понимать это откуда у меня это все это моя личность, моя история идет.
Да, и откуда у вас интерес к этому? Но все-таки мне кажется, что свои корни вы находите там, в Англии, и поэтому я сейчас даю вот эту вот краткую характеристику русского общества глазами иностранца все-таки. Давайте послушаем.
За 70 лет советской власти русские потеряли большую часть своей культуры, религию, своего бога. Большинство вместе с тем утратило и собственное мнение. Но советское государство хотя бы компенсировало эти потери тем, что заполнило идеологический вакуум рожденными им самим дерзкими мифами, суровыми законами и строгими нормами поведения. Государство кормило, одевало и учило людей, руководило их жизнью от колыбели до могилы и, самое главное, думало за них. Коммунисты, люди, подобные моему деду, стремились создать вымышленный ими тип советского человека, для чего отняли у людей старые представления и заменили их новыми понятиями о гражданском долге, патриотизме и повиновении. Однако, когда коммунистическая идеология была отвергнута, с нею исчезла и ее устаревшая мораль 50-х годов, рухнув в черную пропасть одновременно с развенчанной мифологией. Люди поверили телевизионным целителям, японским апокалиптическим культам, традиционной русской православной церкви. Но куда более глубоким, чем любая вновь обретенная вера, стал абсолютно бескрайний нигилизм. Вдруг не стало никаких законов и запретов, никаких сдерживающих барьеров. Вместо них наспех сочинялись поразительно циничные и безнравственные установки, позволявшие хватать и грабить кто сколько может. Пепла было много, да только Феникс из него не возродился. Большинство людей ушли в себя и, игнорируя сейсмическое сотрясение их мира, продолжали вести привычный образ жизни. Работа, школа, машина, дача, продукты по талонам, ужин с сосисками и картошкой. Россия после крушения часто напоминала мне лабиринт с оставленными там подопытными крысами, хотя эксперимент был уже прекращен. Они суетятся и рыщут по лабиринту в поисках дозатора с сахарной водой еще долго после того, как ученые выключили свет и эмигрировали. Некоторые русские интеллектуалы называли перестройку революцией в сознании, но это определение даже отдаленно не способно передать состояние людей. На самом деле никакой революции в сознании народа не произошло, поскольку лишь малая его часть обладала достаточными способностями и воображением, чтобы столь стремительно проникнуться новым духом, измениться самим и приспособиться к новой жизни, требующей решительности и риска. Для остальных это было подобно тихому взрыву, каким в лесу под ногой взрывается гриб-дымовик, внезапным снижением уровня жизни, не революцией, а медленным погружением в растерянность и нищету.
Вот общее описание, общая характеристика российского менталитета. Что с ним сделала советская власть?
Нет, все-таки нет? Далеко от этого.
Да?
Это описание ужасного периода российской жизни, в котором мы, слава богу, больше не живем.
Да, вот. Хорошо, да, этого ужасно. То, что ужасно, это так и выглядит в тексте, ужасно. Акрам, если бы вам предложили так же, сделать такой же экскурс в этот самый менталитет, вы бы также по мысли написали или сказали, или что-то бы другое, другое бы в это внесли какой-то там аспект, по-другому посмотрели на это. Согласны ли вы с тем, что пишет, как это пишет Оуэн?
Ну, я, наверное, конечно, бы написал по-другому, поскольку я наблюдал за этим не как человек приезжий, а как человек живущий. Поэтому мои впечатления и мнения несколько иные. Оставим как бы право автору смотреть на это своими глазами. Но здесь, конечно же, есть какие-то натяжки, есть какая-то поверхность, есть какое-то непонимание самой сущности людей, которые были вот брошены одной идеологией, еще не подхваченной другой, да? Вот этот период, это, в принципе, это получилась очень гигантская школа. Да, это гигантская школа и гигантская дыра в нашем сознании. Это период вот этого внезапного обогащения той массы людей, которая сегодня еще продолжает править, да, страной. И, по-моему, это вообще-таки гигантский нравственный урок страны. Да, вот, несмотря на всю его жестокость, бессердечность и грязь, пот, вонь, мы все равно были должны пройти этот период, потому что предыдущий период был очень жестокий в другом отношении. И вот переход к новой как бы жизни, который еще не произошел, который еще продолжается, он все равно обязан был быть таким, да, мы по-другому бы не...
Но вот к этому новому периоду, который после перестройки, вот этот экскурс охватывает перестройку, а дальше, кажется, что люди подошли совершенно опустошенными, вот кажется. А ведь это вам кажется, что это так? Мне кажется, это не так.
Нет, я не. Вот дело в том, что опустошенность, может быть, она присутствовала, но дело в том, что появилась какая-то надежда о том, что вот теперь мы сами за себя ответственны. Кончился период тотальной социальной защиты людей. В принципе, он правильно говорит о том, что вот кончилось кормление, раздача, да, вот этого. Теперь ты сам за себя отвечаешь.
Нет, а когда не кончилось, вот он сказал, я написал об ужасном периоде, вот когда не кончилось, это все было настолько ужасно, вот такое вот сознание было убогое, сдвинутое, утраченное, своего мнения нет, культуры нет, потеряна религия, корни.
Нет, здесь
это... Нет, я думаю, что довольно... Я просто, как вы правильно сказали, я приезжий человек, это мой взгляд извне. Нет, ну русские же умные, они как-то недолго находились в этой растерянности. Я думаю, что уже к концу 90-х уже это
все это... Дело в том, что она заметила вот эту вещь, которая, что те 70 лет лишили русских духовности, какой-то... веры в Бога и все это. Ничего этого на самом деле не происходило, поскольку все равно продолжалось развитие общества.
У
вас, если помните, в вашем романе, там в этом городе звенят колокола. Громадное количество церквей, вы пишете то, что они не были уничтожены. Это же в вашем романе.
Вспоминает.
Честно говоря, про религия, это скорее всего, это в переносном смысле. Это общество не находило никаких моральных ориентиров в эти постсоветские годы. Это они бросились то в православие, то в амшинрикё. То есть это все симптомы некой идеологической, духовной растерянности, которые...
Это когда когда была тотальная суета, зачистка всего, а и когда появились микробы, то люди мгновенно заболели, понимаете? Это они были лишь, у них не было сопротивляемости. Поэтому Аушенрикё первое время, да, вы помните, да?
Да, да, я с вами согласен. Нет, нет, то, что я хотел сказать, это не то, что ничего осталось, не осталось, это тоже немножко поэтическое немножко. Это немножко здесь есть риторика. Смысл в том, что там много, конечно, осталось, там люди, когда остались образованные. Но это то, что я хотел сказать именно в этой части, то, что меня шокировало больше всего, когда я приехал в Москву в начале 90-х, это что я нашел какое-то общество, которое абсолютно потерял свои ценности, свой моральный какой-то компас, гравитационное поле. Когда она была как-то в поисках что-то новое, еще его не нашла.
Ага, мы продолжим сразу после анонса.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем книгу английского журналиста Оуэна Мэтьюза «Антисоветский роман». До романа мы еще не скоро, я чувствую, доберемся. Там настоящий роман. Пока мы обсуждаем то, как видит Оуэн советское общество, советский народ, потом российское общество. Вот я сейчас остановились мы на том кусочке, где советское общество нам помогает разобраться в мыслях Оуэна. Акрам Муртазаев, российский журналист. Мы вместе с ним читали этот роман. Я, конечно, не то чтобы обижена за советское общество. Я все-таки вас призываю вот остановиться на этой границе. Мы пока обсуждаем только советское общество, которое вот в этом романе присутствует. Я еще одну, для того, чтобы вы понимали, к чему я клоню, приведу цитату из этого романа. «В Москве времен моего отца, это значит времен все-таки и наших с вами родителей, Акрам, правда же, жизнь подчинялась строгим государственным законам и установленным нормам поведения, таким же неизменным, как цены на продукты в муниципальных магазинах. Большинство советских людей, его поколения, всю жизнь проживали в одной и той же квартире, работали на одной и той же работе, покупали бутылку водки за 2 рубля 87 копеек и десятилетиями ждали своей очереди на приобретение машины. Время измерялось от отпуска до отпуска, от одного театрального сезона до другого, от выхода в свет одного тома сочинения Диккенса до следующего». Ну, вроде все правильно.
Ну, номинально, да.
Номинально правильно.
И вот как раз по поводу советской жизни, вот это для меня просто абсолютно как-то, не то что вымысел, но это мое историческое воображение. Я это сам не видел.
Вы так себе это представляете?
Я это так представляю. По поводу того, что я видел в Москве 90-х годов, это то, что я видел. Я не претендую, что это абсолютная правда. Но я пытаюсь, ну, как любой репортер, когда быть абсолютно объективен в отношении собственных ощущений и передать то, что я думал об этом в этом моменте. Это немножко какая-то проблема. Есть такая глобальная проблема. Я уже сталкивался с этим, было в рецензии в «Коммерсанте». Человек, это совсем не, человеку не понравилось именно по тем же самым причинам, что это он очень жестко описывает этот ужасный мир Москвы, Москвы
90-х. Я не прочитал, я бы его привел в рецензию.
И здесь, и это действительно это выглядит ужасно, но это все-таки репортаж. Это не... Я не претендую на никакую универсальность. Я описываю судьбу трех поколений моей семьи, и я являюсь третьим его поколением.
Ну, я ведь объясню, почему я так к этому цепляюсь. Вот вы в 90-е годы, мы еще обсудим, потому что у нас тоже могут... Мы уже работали с Акрамом вместе с вами в 90-е годы в Москве, поэтому мы можем сравнивать уже тут совершенно сознанием дел. Что касается советского периода, то мы тоже там жили. И почему сказал Акрам? Номинально, правда же? Да, от зарплаты до зарплаты, да, цены не менялись, квартира одна, работа одна. Но когда вот так концентрированно это пишется, роботы... Это общество роботов, это страх Божий. Но ведь это же не
это,
так.
Это ваша цитата, не моя.
Да, это не-не-не, цитата ваша, а комментарий мой, что это общество роботов. Я с этим, конечно, согласиться не могу. И в первую очередь потому, что ваш папа не случайно вот так влюбился в русскую женщину. И мне кажется, что весь этот роман, вообще основа этого безумной, этой страсти, сразу скажу слушателям, их разлучили на 6 лет. Они 6 лет боролись за свою любовь. Они, в конце концов, эту любовь свою получили. Что из этого вышло, это второй уже вопрос. Но 6 лет борьбы. И мне кажется, что он боролся не только за русскую женщину, но и за свою Россию. Он так любил, ему так понравилось в Советском Союзе вашему папе, что он никак не хотел расстаться с мечтой побывать там еще раз и даже, может быть, пожить, и хотя бы уже за счет брака с русской женщиной добиться своей мечты. Правда же?
Мне тоже нравится в России. Мне тоже нравится в России, нравилось тогда. Но здесь...
Нет, ведь он же в Советском Союзе жил, не в России еще тогда, в Советском Союзе. Ваш папа работал в Советском Союзе.
Но меня немножко удивляет, что вы считаете, что я описываю это общество роботов, потому что, мне кажется, это заведомо не так. Потому что как раз я надеюсь, что я описываю это интеллектуальный мир моих друзей моей мамы,
но которая была такая.
Они там все с Comedy Française, «Vive la France!» кричали, и их пинали сзади, это КГБшники.
Ну, да,
мне кажется, что я это описываю самую живую, независимую струю этого советского общества. То есть отнюдь не роботов, а именно это живых, свободомыслящих людей, и более того...
На фоне которой роботы, еще более роботизированными.
Имеющие дерзкость противостоять этой системе, потому что моя мама все-таки сказала: «Нет, я не согласна, я хочу выйти замуж».
Да. Акрам, как вы увидели вот в этой книге «Советское общество» англичанина, пока мы говорим о папе, пока вот до 90-х годов не дошли до самого Оуэна, Мервин приехал в Советский Союз. Как вы увидели «Советское общество» в этой книге?
Да, в принципе, я увидел нормально, поскольку я понимаю...
А вы посмотрите глазами индонезийского читателя и расскажите нам, что вы видите.
Индонезийцы, ему вот для индонезийца как раз это понятные образы и понятные стереотипы мышления. И для меня тоже понятно, поскольку писал все-таки человек, который не существовал в этом вакууме нашем. Здесь мне просто кажется, что основная... тема романа, она немножко лежит в стороне вот от этого написанного. И вообще, мне кажется, что редактура книжки, она достаточно слабая, да? Я бы, например, адаптировал ее для российского читателя, как Михалков адаптировал там фильм свой для Запада, так и для российского читателя. Там не надо очень много делать. Там достаточно убирать несколько слов в предложение, чтобы оно обрело некий другой оттенок. Ведь мы сейчас говорим об оттенках, а не о самих представлениях. Вы написали все правильно, анатомически, но подтекст, которым привыкли находиться русские читатели, он несколько иной. Причем есть несколько фактологических каких-то ошибок, которые подчеркивают эту вещь. Например, вы пишете о том, что человек стал секретарем обкома партии по пропаганде, став вторым человеком в городе. Секретарь по пропаганде никогда, ни при каких обстоятельствах не мог быть вторым человеком в городе, потому что другая была иерархия, да?
Но это было, ходил в
его смотри, какой город, да.
Нет,
может быть, секретарь, в этом городе
нет,
он имел...
Во-первых, есть второй секретарь, есть заворот отдел. Это нет, ну, вот для партии это все... Но, ребята, разве не принципиально, что вот я, например, читаю, сразу пленума ЦК партии в феврале-марте 1937 года был исключен из партии каждый пятый секретарь ЦК Компартии Украины. А сколько секретарей ЦК Компартии Украины было? Каждый пятый здесь исключен.
Региональный секретарь. Это...
А ну, тогда надо писать регионально. А секретарь ЦК или член ЦК, может быть? Понимаете? Вот эти тонкости, которые непонятны никому. А мы же это читаем, мы же это понимаем. Что такое? Есть член ЦК, есть секретарь ЦК. Это две разные должности, два разных мира совершенно, потому что членом ЦК мог быть тракторист, а секретарем ЦК не мог быть тракторист, да? Хотя член ЦК по своему положению, он такой же полноправный член ЦК, как и секретарь ЦК, а не по...
Но если вы говорите о том периоде, который описывает Мэтью Соуэн, это... жизнь Бориса Бибикова, его дедушки, и то, как он был репрессирован, то там, как раз, мне кажется, очень точно он вещи, другие о других вещах пишет, что закладывали друг друга и платили за то, что ты написал донос, и ты тут же расплатился. Он ни на кого не писал доносов. Но то, что его вина...
Но мы не знаем.
В этом... Да, ага, вы... даже так.
А кто знает сейчас?
Ну, вы, по крайней мере, вам не показали таких документов под его, за его подписью.
Нет, ну, это... В этом и весь ужас этого, это процесс следствия. Это абсолютно как-то мир похож на Кафку, потому что я читал это все дело, и это я немножко легкомысленно это описываю, как словно люди пишут какую-то мыльную оперу из этих, они сплетают все эти как-то очные ставки, как-то, эти признания написанные, и все, и заставляют всех этих людей вроде бы в этой правотроцкистской антисоветской организации, в кавычках, когда, уже когда они находились в НКВД, в мясорубке, они все друг на друга писали.
Ну, уже под пытками. Но да. Это же другая история, когда под пытками мы даже не обсуждаем.
Не, ну, были еще добровольные доносы. Мы
да.
же не должны понимать, что это характеристика нашего общества.
Но здесь это то. Мне кажется, здесь точно, у меня здесь не возникло никаких сомнений, что ты несешь ответственность за то, даже если ты сам не доносил, ты несешь ответственность за то общество, которое тебя бросило в эту мясорубку, потому что ты тоже часть этого общества. Там есть эти мысли.
Ну, он строил этот механизм. В принципе,
да.
Бибиков строил этот
Бибиков
механизм.
Бибиков его, да,
да, но я
идеологически насыщал.
Ну, это Солженицын гораздо точнее и глубже, чем я изложил. Потому что...
Это я согласна, но вы могли это изложить как-нибудь по-другому, так, чтобы мы не согласились. А тут мы с вами согласны. То есть вы это сделали так, как, по крайней мере, правда же, Жаклан? Здесь мы не спорим. Мы будем говорить о тех вещах, с которыми мы все-таки спорим. Итак, это час прессы на волнах Радио Свобода, час прессы, в котором мы обсуждаем книгу английского журналиста Оуэна Мэтьюза. Эта книга называется «Антисоветский роман». Роман о трех поколениях его русско-английской семьи. С вами в студии сейчас Акрам Муртазаев, журналист, который читал эту книгу, и Оуэн Мэтьюз. И мы переходим к тому периоду жизни, когда сам Оуэн приехал в Москву. И как он увидел Москву 90-х, об этом мы узнаем сразу же после краткой сводки новостей.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 10 тысяч гектаров, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Более 500 пожаров остаются непотушенными. В загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС лесах пожары тушат в день их возникновения, сообщил представитель МЧС. Уровень радиации не превышен. В начале следующей недели синоптики ожидают существенного ослабления жары на европейской части территории России. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». На борту подлодки находились 118 членов экипажа, все они погибли. В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников правоохранительных органов. По данным СКП, 6 августа во время проверки подозрительного автомобиля на сотрудников неведомственной охраны напали трое мужчин. Один милиционер скончался, другой был ранен. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автодорогу. Они выкрикивали «Смерть Америке». Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усама бин Ладена к 14 годам тюремного заключения. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб. Под угрозой затопления находится город Мултан, где живут 4,5 миллиона человек. В Акмалинской области на севере Казахстана во время подавления бунта в колонии общего режима погибли двое заключенных, еще более 80 ранены. Это был краткий выпуск новостей на «Свободе».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях английский журналист Оуэн Мэтьюс, российский журналист Акрам Муртазаев. И мы обсуждаем антисоветский роман, написанный Оуэном. Никак не доберемся до самого, до сущности романа, потому что очень много интересного еще в этой книге. Например, портрет Москвы 90-х, как ее увидел уже сам. Оуэн не по рассказам родителей, не по книгам, а вот его личный взгляд на Москву 90-х.
Москва середины 90-х годов была вульгарной, продажной и жестокой, словно сошедшей с ума, непристойной, буйной, одержимой идеей наживы. Но главное, я познавал это походя, шутками и веселым смехом. Абсолютно все было смешно и нелепо, начиная с того, что вороватые новые русские оставляют на солнцезащитных очках фирменную наклейку, и до того, что здесь крадут нефтяные компании, подкладывают под машины взрывчатку и устраивают в общественных местах перестрелку. Как только ты достаточно привыкал к местному цинизму, даже трагические случаи окрашивались черным юмором. Солдаты разбивали молотком боеголовки ракет «Земля-воздух», чтобы извлечь из приборных досок крупицы золота, и погибали от взрыва. По ночам машины скорой помощи работали как такси. Милиция вымогала у проституток деньги и на своих же милицейских машинах доставляла девиц к клиентам. В Мюнхене президент России пьяным прыгал по сцене и дирижировал оркестром. В перерывах между съемками в роликах, рекламирующих израильское молоко, российские космонавты чинили свой космический корабль при помощи разводных гаечных ключей и скотча, ели бублики и пили водку из банок с этикеткой «Продукты психологической поддержки». Девушки, которые после 15-минутного пьяного общения в ночном клубе с готовностью идут к тебе домой, смертельно обижаются, если на второе свидание ты являешься без цветов. Лучше всех уловил жалкое безумие русских Гоголь, неискоренимое разгильдяйство, кошмарное нагромождение недоразумений, сумасшедшие интриги маленьких людей, мелкую суету и тщеславие, свингское пьянство, слюнявую лесть, вороватость, некомпетентность, крестьянское упрямство.
Вот теперь, когда мы обсуждаем Москву, в которой жили все втроем, можно сказать, каждый в своей редакции, я хочу спросить Силакрам, узнает ли он тот город, который вот описал нам Оуэн? И ту жизнь в Москве.
Ну, в принципе, конечно, узнаю. Это как притча, как три слепца трогают, да, слона.
Да,
один,
вот я и хочу, чтобы мы этим занялись сейчас.
Он ощупал что-то свое, и я что-то свое, мы все. Ну, в принципе, в общем-то, 90-е годы, они достойны того, что о них могут свободно писать все. Они были заполнены всем, чем угодно.
И, у вас они вот этим были заполнены? Разгильдяйством там, вот этими вот барами, ужасами? У вас лично?
Да, не, ну, дело в том, что я работал тогда, в отделе новостей, и вся эта хроника, конечно, была перед глазами.
Да я не про хроники. Да то, что здесь все правда, это опять же, вот как вы говорите, номинально, конечно, все так. А вот для вас, Лидия, ощущение Москвы 90-х, ощущение личное совпадает?
Вопрос достаточно сложный, потому что как бы мы жили здесь со своими... детьми уже,
вот,
да,
с работой, да, с семьей.
Работа, семья. А здесь человек приехал, снимает квартиру, конечно, он видит
больше.
Немножко по-другому. Поэтому я здесь оставляю как бы право автора рисовать Москву такой, какую он увидел ее. Тем более, что если это, по его мнению, играет на основную нить романа, ведь мы никак не перейдем к тому главному, ради чего и писалась книга.
Переходим. Да? Я просто хочу сказать, Оуэн, я когда, не знаю, вы, наверное, были не женаты в то время, точно. Потому что когда я слушаю, читаю, что как вы профессионально описываете обстановку в клубах, галереях, джаз-кафе, «Титаник» и так далее, я понимаю, где вы проводили время и как вы писали, и где именно вы писали портрет той Москвы 90-х, в которых мы мирно со своими семьями жили тихо, не пьянствовали, работали.
Ну, пункт первый, мне было 23 года.
Ага. Все вопросы дальше про облик Москвы.
Нет, я понимаю... Есть один технический момент, что я сейчас должен отвечать немножко за перевод, и не совсем. Жалко, это я не писал жалко, это было. Mm-hmm. Перевод с английского слова swinish, uh-huh. который тоже звучит, по-моему, не особенно лучше, но swinish это как-то свинское, но я описываю как-то вот это московскую тусовку безумную. Это не описание российского
это
общества.
Это тусовка все-таки,
это,
да.
Это просто это как-то
а индонезийский читатель
безумный.
Подумает, что вся Москва вот так вот безобразничала.
Нет, ну не совсем так. Я понимаю, здесь... Абсолютно, почему это все это может
это
задеть.
Клише про 90-е.
Я понимаю. Нет, клише.
Про 90-е,
мне кажется, что как раз клише, они все-таки имеют всегда основу правды. Нет, я говорю о другом, что как сказал английский певец Джарвис Кокер, everybody hates a tourist. Все ненавидят туриста. И на самом деле это я понимаю, что этот образ как-то избалованного молодого как-то иностранца, который приходит и как-то балуется в московских ужасов, когда всем плохо и больно, ему смешно, это очень как-то некрасиво. Ну, видите, вы как-то...
Да нет, наоборот, это, вам не смешно, вы гораздо ужаснее и трагичнее это описываете, чем, мне кажется, было на самом деле.
Ну вот смотрите, потому что здесь надо все-таки помнить, что это все как-то первое время чумы, это имеет абсолютно как-то зеркальную сторону в книге, потому что я тоже описываю, я еще как-то погружаюсь и переживаю, как-то по поводу тюрем и как-то беспризорных детей, и как-то все эти как-то недры, в котором я как-то спускался как в качестве журналиста. Ну, то есть... Я описываю как-то собственное как-то развитие. Это тоже как-то немножко как-то сентиментальное
сентиментальное. Вот, кстати, я как раз об этом подумал, потому что в начале идет такая мысль, что я поехал в Россию, пытаясь сбежать от родителей, а получилось так, что он нашел родителей в России, да? Uh-huh. А вот эта вещь, как бы, мне показалось, по крайней мере, что как бы вот эта растерянность 23-летнего мальчика, она как раз наполнила вот это видение пространства. И потом я хочу защитить автора тем, что я так до конца не понял, это антисоветский роман или антианглийский роман, да?
Вот, это как раз, это вы просто у меня сняли с языка эту мысль, потому что я, конечно, считаю, что антианглийский. Мы сейчас переходим как раз к истории взаимоотношений. Она очень личная, но раз Оуэн решил вынести ее на обозрение всего мира, мы о ней тоже можем говорить. История взаимоотношений его родителей. Роман читается как роман на одном дыхании. Я вообще всем очень рекомендую его прочитать, потому что оторваться невозможно. Это абсолютно не... Если, вот, например, история деда, вы все ее узнаете, в каждой семье была такая история, то история... Родителей не было ни у кого, наверное. Ну, то есть, ну, «Варшавская мелодия», мы это все где-то читали, смотрели, но она совсем нетипичная. Вот хочу вам задать сразу вопрос. Ваш папа был поставлен перед выбором. Он может сразу жениться на той девушке, которая ему понравилась, если он начнет работать на КГБ. И вы пишете вещь, которая, мне кажется, абсолютно удивительной. Я читаю. «С тех пор, как мне, это уже вам, стала известна эта история, отказ моего отца всегда казался мне поступком благородным и принципиальным. Но, с другой стороны, я находила его необъяснимым. Сейчас, когда я об этом пишу, мне вдруг пришла в голову мысль, что если бы я сам оказался перед выбором расстаться с любимой женщиной или согласиться работать на КГБ, я без колебаний подписался бы там, где мне укажут. Что бы я ни думала о КГБ, свое личное счастье я поставил бы выше всего остального». Я, вы знаете, я просто отпала. Вот, конечно, я понимаю, когда речь идет о жизни близких. Но когда, вот у меня тоже, я сразу подумала, у меня в жизни были романы, любимые люди. Но если бы мне сказали КГБ или твой мужик, я бы сказала, да вы что, да я позор на всю жизнь. То это вот так, ты с ним завтра разойдешься, а здесь сотрудничество с такой организацией ставит на тебе уже крест навсегда. Это клеймо. Как? Я вот это вот меня не поняла.
Ну вот действительно здесь... Ваши слушатели сейчас решают, что я такой циничный сволочь такая.
Да пусть и хорошо.
Я просто честно задав себе этот вопрос, я не знаю, это может быть два варианта. Либо это разница поколений, потому что это все-таки он родился в 1932 году, его родители были викторианцами, то есть это было очень это глубоко посаженное чувство, это рефлексивное патриотизма, которое во мне абсолютно нету, и я не знаю никого из своих сверстников, который это искренний патриот. Этого не существует
в да, людей. Это пройденный этап, надо сказать.
То есть, либо это некая это разница в поколениях, либо это просто личностная разница между нами. Потому что здесь... Надо сказать, что мой отец как-то пытался играть в игру с КГБ. Он пытался сначала его общение, они когда его очень красиво вербовали, вели как-то в ресторан «Арагви» и Большой театр и так далее. Это все было как-то очень как-то... Он чувствовал себя... Это, конечно, сейчас нам кажется это наивно и чрезмерно как-то самоуверенно, но он решил, что он может как-то во все это играть, общаться с этими интересными людьми, которые его водят по московским злачным местам, но и тоже как-то выйти из этого из воду сухим. И в конце концов он доигрался, потому что это... Когда они это переставили перед этим жестким фактом,
давай уже.
Он все-таки отказался, и это делает ему огромную честь. Но если принципиальный вопрос, и разница, скорее всего, наверное, у него больше силы характера, чем у меня. Потому что я просто говорю, что искренне я не понимаю. У меня был бы более эгоистичным... эгоистичный подход.
Может, я что-то не понимаю. А Крамабы как бы? Вот у вас, говорят, любимые женщины, или вот расстаешься, или сотрудничай, и тогда не расстаешься.
Нет, здесь вот надо, он правильно сказал, как бы рожденные в той вот эпохе, у него понятия чести были несколько иные.
Тут даже не только... Это отношение к конкретной организации. Вот, например, если бы меня поставили перед выбором, ты работаешь на ЦРУ или расстаешься? Тут я бы подумала еще. Ну, там ЦРУ или ваше... Это как-то поприличнее, мне кажется. Но КГБ это уже совсем...
Нет,
что?
Нет, ну, у нас миллионы людей шли на сотрудничество с этой организацией, даже без всякой угрозы. А просто там было какое-то, ну,
Но мы же говорим про себя сейчас.
Не, ну, я понимаю, что это движение абсолютно импульсивное, нормальное. Человек говорит как бы о том, что чувства были настолько велики, вот если человек любит, то он готов на все, что угодно. Но если он готов умереть, то почему не работать с этой организацией? Mm. Ну, то есть это, я не считаю, что он...
Вот именно с этой организацией. Организация же кошмарная совершенно.
Это же не, как бы, не характеристика организации.
А, это характеристика выбора, вы считаете, самого. То есть тут дело не в том, КГБ вообще. Хорошо.
Есть еще один момент, который делает этим выбором еще более удивительным. Это то, что для него КГБ, это он, конечно, знал немножко общие черты истории детства со своей невестой, то, что она провела детство в детских домах, и родители репрессированы. Но для него, он же до этого 4 года общался, они с этими людьми, офицерами КГБ, они не представились с корочкой, mm-hmm. они представились как-то друзья интеллигентные, умные люди, говорящие по-английски, носящие красивые швейцарские костюмы. Они были его друзьями, и потом, когда через дружбу, они начали его вербовать. Это, конечно, наивно для нас звучит, что он во все поверил. Но для него КГБ это не было какая-то зверская машина. Это были просто конкретные люди, к которым он раньше довольно хорошо относился. И даже несмотря на это, когда они сказали, что мы КГБ, распишитесь, вот он сказал нет. То есть, который на самом деле делает его как-то еще больше.
Я-то его понимаю, как раз я его очень хорошо понимаю. И тут начались вот эти самые 6 лет. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем антисоветский роман Мэтьюза Оуэна. И у вас в студии Акрам Муртазаев, который роман читал, который его обозначает как антианглийский. И мы сейчас объясним, и я присоединяюсь, и мы объясним, почему. Вот уезжает в Англию обратно, высланный уже из Советского Союза папа Оуэна, и начинает бороться за свою любовь. Тут есть очень честное признание, что он назначил себе для вывоза Милы из Советского Союза 5-летний срок. И решил так: если за 5 лет я ее не вывезу, все, ставим на этом точку, больше у меня никаких сил бороться не будет. То есть с самого начала был определен вот такой...
Англосаксонский подход.
Да, это нам это непонятно.
На 5-летке тоже знакомы.
Да-да-да-да-да. Пятилетку, но они 5-летку выполнили за 6 лет. Не за 3 года, а за 6 лет, и все это случилось. И тут есть, конечно, необыкновенно любопытный психологический момент. Вот эти письма, мы сейчас послушаем, как они эмоционально отличались. Те письма, которые писала мама Оуэна туда, в Англию, и те письма, которые он писал туда, обратно в Советский Союз ей. Давайте послушаем.
Вскоре он получил письмо из Москвы, пришедшее через Италию, где его опустил в ящик один итальянский коммунист, друг моей матери. Это был манифест Милы, одновременно и вызов, и крик души. Оно производит такое сильное впечатление, что даже спустя много лет читать его очень тяжело. «Веришь ли ты, мой мальчик, что я готова жизнь за тебя отдать? Я пытаюсь со своей слабой женской отвагой помочь тебе не бояться тех людей, хотя они и всемогущие. Действительно, эти черные дни показали мне, как я люблю моего мышонка, как я росла вместе с ним душой и сердцем, и какая страшная хирургическая операция произведена надо мной, операция на моем сердце. Теперь моя цель — показать этому мстительному орлу, этому алчному хищнику, что моя любовь сильнее их ненависти». Мог ли Мервин отказаться от борьбы после такого душераздирающего письма? Как мог человек, став предметом такой огромной любви, веры и надежды, предать свою любимую? «Люби меня», — писала она, — «или я умру». «Для меня все стало иным, чем прежде», — отвечал он, — «но ты возложила на меня тяжелую моральную ответственность, и я не уверен, хватит ли у меня сил. Я не говорю о проблемах с нашей женитьбой. Можешь быть уверена, что этот план будет выполнен на 150%. Нет, я говорю о высоком нравственном примере, который ты подаешь мне, о необходимости моего самосовершенствования. Твои похвалы меня обескураживают. Ты подразумеваешь, что я лучше тебя. На самом же деле, как раз мне гораздо чаще приходится учиться у тебя». Все годы их переписки его русский язык был столь же сдержанным и корректным, насколько ее неистовым и страстным. Как будто он, вопреки полученному воспитанию, подыскивал слова для выражения слишком высоких и пылких чувств, чтобы втиснуть их в узкие рамки вежливости.
Я тут много могу приводить этих примеров, этих безумных душераздирающих писем Милы, которая впадает в отчаяние, сидит в заперти дома, как птица в клетке, а он ей, как мы уже сказали, с другим темпераментом пишет: «Почтовые работники требуют 7,5% прибавки к зарплате, а государство предлагает 4,5%, и пока они не договорятся, мы будем с тобой страдать от тоски». То есть совершенно, конечно, другой подход, но тут нельзя, конечно, кто кого больше любит, не об этом речь. Совершенно. О том, что мне показалось, что она силой своей страсти все время подпитывает его желание объединиться. А вам как показалось, Сакрам?
Не, ну, конечно, можно подумать, что...
Мне кажется, она мотор этой истории.
Нет. Она мотор этой истории, она идеологический работник. Секретарь ЦК по пропаганде, как я бы сказал.
Наследство.
Да-да.
Ну, понятно.
А главную организаторскую работу все-таки проводит Мервин. Да, это титанические усилия. Вот это как бы линия романа, она самая увлекательная. Вот все поступки, поиски адвоката, поиски писем Ленина, да, вот каждая вот эта строчка.
Писем Ленина, чтобы менять их на Милу, на свою. То есть, чтобы предложить советам взамен.
Вот этот поиск, он самый классный. Но вообще бы я роман, конечно, считал как бы таким вот... уничтожение цели путем ее достижения.
Да.
Вот это классная вещь, когда люди разделялась стена, это была одни люди. Когда люди соединились, это стало совершенно другие люди. Да? И вот это перевоплощение людей после достижения цели, оно как бы удивительное и, наверное, самая сильная часть.
Сильная. Мы сейчас, к антианглийской части мы перейдем, мы ей закончим, но вот это вот то, что вы сказали, его деятельность, ну, это нужно обязательно прочитать книгу, чтобы узнать, сколько он сделал для того, чтобы ее вернули. Даже он поднял всю английскую политику, всю английскую прессу. Я, опять же, поразилась, мне жалко его было, что он живет в Неве, надо было уже жить в Советском Союзе, он бы больше народу поднял в свою защиту, потому что в Англии от него отбивались, отпихивались. Но даже когда он предложил обмен на шпионов, настоящих шпионов, он предложил включить свою невесту в обмен против, вот, как бы Англия выдает настоящих шпионов, а Россия выдает, Советский Союз выдает шпиона, никакого не шпиона, а человека, которого взяли фактически заложником, плюс невеста в нагрузку по мысли вашего папы. И английская пресса ведь разделилась тогда, то есть кто-то его понимал, а кто-то говорил, это предательство национальных интересов. То есть не во всем его поддерживали, конечно, по крайней мере, в этой идее не все.
Но на самом деле нет, пресса была сильно против. И на самом деле британский кабинет именно пошел на эту, как-то, на эту идею, как-то, и прибавить этих невест. Это был Олег Прокофьев.
Да, еще одна невеста, там было их две, они объединились, как общество был, защиты невест. Да.
Сын композитора, который женился на...
Спасение невест.
Да, но именно чтобы как-то смягчить эту горькую таблетку, потому что они меняют двух шпионов, да, матерных, настоящих, на британского студента. То есть это был тоже с британской стороны довольно циничный шаг, то есть когда добавить немножко как-то человеческую радость к этой очень невыгодно для Англии.
Неравноценно сделать. Да. То есть как бы ее просто сделать более увесистой со стороны России.
Вот. Да. И он, конечно, боролся со всеми. Британская бюрократия ненавидела так же, как и советская. Да, он позадостал всем.
Он был один против всех. И я все-таки, вот все равно во мне все время крепла уверенность, что борется он за советский, за себя в Советском Союзе. Так или иначе. И мы переходим вот к заключительной. Да, вот кивает, между прочим, Оуэн, потому что он влюбился в эту страну. Я буду вот тут патриот. Вот вы, он там патриот, а я здесь. Я чувствую, как он хочет вернуться, как он хочет быть с русской женщиной не только потому, чтобы быть с женщиной, что потом и оказалось, что не только женщина здесь была главным. И вот бедная Мила приезжает в Англию. И тут я уже начинаю обливаться слезами над ее судьбой, потому что лучше бы она жила в Советском Союзе. Вот я читаю. Лондон поразил Милу. Он показался ей бедным и обветшалым, признавалась она потом. Увидев старых женщин в шерстяных пальто и головных платках, она заметила новоиспеченному мужу, что они в точности такие же, как русские старушки. И, кстати, когда Оуэн описывает жизнь своего папы в Лондоне, вот все эти 6 лет, это очень бедная жизнь, это несчастная жизнь. Он едет в Швецию, чтобы прорваться на прием там к Косыгину или к Хрущеву, ему нужно бутерброды с собой везти, как последнему русскому туристу, и кипятильник с собой в гостиницу. Он очень бедно жил. Когда приезжает Мила в Лондон, тут вообще поразительная фраза. Она говорит, приятель Мервина свозил Миру в Хэрротс, это самый дорогой английский магазин, но там ей не понравилось. И тут я себе в скобочках ставлю, как в России, красиво, а денег нет. То есть все есть, а денег-то нет, то и жизнь-то началась. Вот что касается материальной составляющей, то она не намного отличалась от того, что в Советском Союзе. Причем в Советском Союзе у нее было тепло в квартире, а в Англии она начала мерзнуть. Что вообще катастрофично.
Здесь тепло было бесплатно, а там надо же платить.
Да, очень сложно. Я понимаю, что она очень сложно период адаптации пережила. Она, в конце концов, все-таки привыкла.
Как? Я думаю, что...
Как? Мне просто уже интересно, что
дальше. Всего, да? Она, больше всего ей не хватало, конечно, это интеллектуальное общение. Потому что это, во-первых, на самом деле, самая глубокая ее недостаток, это было по борьбе. Потому что она боролась это столько лет, и она уже после того, как было не с чем бороться, это была огромная эмоциональная яма в ее жизни. И тоже по диссидентскую тусовку, по этой кипящей московской жизни, которую она не нашла в Лондоне.
У обоих уже образовался эмоциональный провал. Вот, борьба закончилась, давайте жить семьей. Ужас.
Да, ей просто надо было поменяться местами. Она бы уехала в Лондон, а он в Советский Союз. И опять бы начал.
Да, и вы знаете, я дальше у вас очень деликатно, конечно, об этом пишется. Вы говорите, вы приводите честный разговор с отцом, который произошел сейчас. Я думал, что когда ее вывезу, говорит он, настанет невероятно счастливая жизнь. Но этого не произошло. Почти сразу начались проблемы, всякого рода размолвки и ссоры. Я решил выждать какое-то время в надежде, что все образуется. Действительно, потом все стало лучше, до некоторой степени. Поэтому я просто перестала обращать на это внимание. И вы спрашиваете, и ты никогда не думал сдаться? Он говорит, нет, ни разу. Я принял решение и дал ей слово. Он же вот не говорит, я ее так любил, что я боролся. Я дал слово, и отступать было нельзя. Хотя я и не думала, что это будет тянуться так долго. Через 5 лет нам с ней пришлось строить наши отношения заново. Если бы она нарушила, честно говорит он, нашу договоренность тогда в течение этих 5 лет, думаю, я бы справился с этим довольно быстро. То есть все-таки принцип. В какой-то настал момент, когда ими двигал уже принцип. Правда же? Правда,
как грустно? Это грустно. Ну нет, это не, они, слава богу, вместе живут в одном доме. Как-то...
И сейчас.
И сейчас, и сейчас.
Нет, вы написали, что он периодически уезжает в командировки.
Ну, нет, он когда 6 месяцев в году странствует, правда?
Да-да, 6 месяцев в году странствует.
Ну, нет, ну... Это уже как-то нечто универсальное, потому что когда всегда как-то любовь это то, что love is what's left over after you finished being in love. Любовь то, что остается после того, как ты перестал быть влюбленным. И действительно, это компромисс есть в каждой судьбе человека. Это абсолютно универсально. Разница в том, что у них просто было до этого были такие великие страсти, и тоже это было так искусственно растянуто этот период это безумной влюбленности.
Противоестественно растянуто.
Аж на 6 лет. Да. Как мы услышали, какие они красивые, немыслимо красивые люди, благородные в их письмах. Это все возвышено, все самое лучшее это воплощаешь в письме. Но уже жить в одном доме под одной крышей с конкретным человеком, это никогда не может соответствовать этому. Они же не небожители, они просто люди.
А мне кажется, что все наоборот. Вот это стереотип. Вот когда он... Вы знаете, есть такой русский фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Да,
и все, каждый говорит, что если бы они поженились, их жизнь бы рухнула. Это все, эта романтическая история утонула бы в пучине этой прозы жизни. Я в это не верю. Мне кажется, в жизни, в реальной, наоборот, когда эти истории заканчиваются, люди потом очень хорошо живут. То есть это как раз киношный конец, когда все плохо. Хотя у вас совсем не так все плохо.
Просто не причина этого не делать.
Не причина этого не делать. И на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы обсуждали книгу «Антисоветский роман», изданную уже на 24 языках, включая русский. У нас в гостях был английский журналист Оуэн Мэтьюс и российский журналист Акрам Муртазаев. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».